Глава 11. Рапира сеньора Пераля. Сугроб походил на могильный холм. Из снега сиротливо торчал косо срезанный стебель клинка. Венчавший его цветок офеса остался у маэстро в руке. Диего Пераль стоял и смотрел, чувствуя, как в сердце лопается одна струна за другой. Говорят, талантливый музыкант сыграет и на последней. Мало ли что говорят. «На последней», — повторил Диего. Слово застряло в мозгу, теряя смысл, превращаясь в мучительную занозу. Безразличный ко всему, что творилось вокруг, маэстро хотел выдернуть эту занозу, пока рассудок не загноился, и его чуть не сбил с ног яйцеголовый дикарь. Пераль машинально отступил в сторону, и Якатль живым снарядом пронесся мимо, взрывая снег босыми пятками. «Куда? Стой! Якатль, назад! Замерзнешь! Да стой же, придурок!» «Куда там?» Астланин мчался по прямой наискось через двор, через сад, вслед за улетевшим аэромобом. Из одежды на дикаре были короткие до колен штаны, да меховая безрукавка на голое тело. Подарок заботливого Прохора. «Вернись!» Якатель кошкой перемахнул высокую ограду, чудом не напоровшись на острые наконечники прутьев, и понесся дальше, прямиком по снежному полю. Рыжий невропаст ударил кулаком в ладонь. «Вот же псих!» «Сани запрягай!» — грянул с крыльца приказ Пшедерецкого. «Сей секунд, барин! Живо! Догнать и вернуть!»
«Не догонят», — отметил Диего. «Разве только на другом аэромобе».
«Что это?»
Рыжий во все глаза таращился на снежный холмик. Бледный, вспотевший на морозе, невропаст пятился назад, шаркал по-стариковски, втягивал затылок в плечи. Диего проследил за рыжим, вновь сфокусировал взгляд на сугробе, на обломке рапиры, и с отменным безразличием констатировал, что сходит с ума. Клинок шевелился. Медлительность движения завораживала. Обломок изогнулся, лег на снег, как если бы металл вдруг начал плавиться, теряя жесткость, и больше не мог держать собственный вес. Однако снег под клинком и не думал таять. Секунд на 20, если не больше, обломок замер. Потом начал извиваться. Еле слышно шелестя, он заскользил по ноздреватому насту, выволакивая из недр сугроба острие, скрытое под снегом.
«Мама! Мамочка моя!»
Голос невропаста сорвался, пустил петуха. Словно рыжий был мальчишкой на переломе от детства к юности. Диего молчал. Позади заскрипели шаги. К ним шли остальные.
«Великий Джа!» — ахнул Джитуку. «Ты хунган, брат?»
Прилагая неимоверные усилия, стальной ужик полз к Диего. Маэстро физически ощущал, насколько тяжело двигаться обломку рапиры. Но клинок упрямец полз. Так безногий солдат ползет к ручью, чтобы напиться и умереть. Металл тускнел, темнел. Казалось, мастер-невидимка прямо сейчас воронит искалеченный клинок. Когда косой срез ткнулся в сапог Диего, обломок был аспидно-черный, сверху донизу. Эфес в руке маэстро ощутимо потяжелел. Рукоять сильной четвертью клинка обрела собственную волю. Она тянулась навстречу обломку, пытаясь преодолеть сопротивление мышц Диего. Непонятливый, упирающийся человек мешал рукояти. В свою очередь сломанный клинок пытался обвить сапог, желая взобраться выше, но ему не хватало сил. Маэстро присел на корточки, как над раненым, с осторожностью змеилова подвел один срез к другому. Части клинка потянулись навстречу, слиплись. Два куска влажной глины. Чернота и блеск металла смешались, перетекая друг в друга. Линия раздела затянулась подживающей раной и превратилась в рубец, в застарелый шрам. Исчезла. Клинок рапиры выпрямился во всю длину, вновь обретая прежнюю жесткость. «Металлоорганика?» — предположил тусклый и невыразительный голос. «Квазиживой организм с функцией регенерации?» Голос мог бы принадлежать Гилю Фришу, но это сказал не Фриш. Вместо ответа Диего поднял рапиру. Острие уперлось в грудь пожилого гематра, одетого в темно-бордовое длиннополое пальто. Для сеченской зимы пальто было слишком легким, чтобы не сказать легкомысленным. Наверняка в ткань встроили электроподогрев или еще что-нибудь высокотехнологичное. Архаика для развитых планет Айкумены? Чудо для варвара из захолустья. Остановит ли электроподогрев острую сталь? Вы меня не помните, сеньор Пераль?
Отчего же? Диего не спешил убрать рапиру. Я хорошо вас помню, мар Яффе. Полагаю, в Эскалоне вы работали не вполне учителем, вернее, не только учителем. Я удовлетворен. Улыбка Яффе вышла на удивление естественной. Если раньше маэстро бросало в дрожь от попыток гематоров изобразить мимические реакции, обычные для инорасцев, то сейчас Диего содрогнулся при виде гематора, способного улыбаться открыто и приветливо. Уроки логики не прошли для вас даром, сеньор Пераль. Что же до вашего оружия? Кто вы такой? Как вы тут оказались? За Пшедерецким, взбешенным до белого коленя, маячил верный Прохор с охотничьей двустволкой наперевес. Идан Яффе, бюро научных связей Кафмалах. Калитка была не заперта. Чтобы объяснить, зачем я здесь, мне потребуется 4 минуты 17 секунд. Ни секунды! Нам не до вас, господин хороший! Пшедерецкий отвернулся. Сенька, твою мать, где сани?
Едем, барин!
Грянула из конюшен.
Уже едем. Вот прямо сейчас.
Похищение, вмешался мар Фриш. У Диего создалось впечатление, что Фриш не просто информирует Яффе о случившемся, а докладывает старшему по званию, тому, кто в состоянии решить проблему. Помпелианцы вывезли свою сотрудницу в машине скорой помощи. Также они похитили нашего координатора, Спурия Децима Пробуса.
Что ты перед ним распинаешься, Гиль?
Реплику невропаста Фриш проигнорировал.
Астланин побежал за ним, он под корсетом на поводке. Постоянная эйфория, потребность быть неподалеку от хозяина.
Я в курсе. Он найдет Пробуса?
С вероятностью 83,1%.
Яффе достал коммуникатор, не активируя голосферу, что-то сказал на родном языке и убрал устройство в карман. За Астланином проследят. С его помощью мы выясним, где держат вашего координатора. Если по дороге возникнут проблемы, Якатлю Течли будет оказана помощь. Антон Францевич, я бы попросил вас отозвать своих людей. Погоня не даст желаемых результатов.
Какого черта вы тут распоряжаетесь?
Было видно, что Пшедерецкий с трудом удерживается от приказа дворни. Гнать наглеца в три шеи. Как ни странно, на помощь ему пришел Дон Фернан. Грант Эскалона развел руками, сетуя на очевидное несовершенство мира, и опрометчивый приказ не прозвучал.
«Это была всего лишь просьба, Антон Францевич».
Яффе внимательно следил за метаморфозами собеседника. «В любом случае, я приношу вам свои глубочайшие извинения за вторжение». Пшедерецкий колебался.
«Извинения приняты», — наконец кивнул он. «Я помню. 4 минуты 17 секунд. Идемте в дом». «Прохор, верни Сеньку! Плетей дураку замедлительность! Ружье мне оставь!»
Колесница судьбы. Совсем недавно. Почти сейчас. С примитивным управлением Идан Яффе разобрался за 23 секунды. Минута и 17 секунд понадобились для того, чтобы приноровиться к ходу мотосаней, чувствительности руля и рывкам во время переключения скоростей. На крыльце гостиницы кланялся швейцар.
«Прощения просим, барин. Вы уж не серчайте. Ну, нету ни одной летучки. Как есть нету. Все в разгоне. Вот извольте, сани с мотором. Довезут в лучшем виде».
Аэромоб, который швейцар называл летучкой, Яффе заказал с вечера, сразу по прибытии на Сечень. Являться к Пшедерецкому на ночь глядя он счел нецелесообразным. Лету до имения 23 минуты. То, что заказанного аэромоба утром перед гостиницей не окажется, в расчеты Алама не входило. Портье забыл передать его заказ диспетчеру. Вероятность 87%, что бы там ни врал в свое оправдание этот бездельник. Можно было сделать срочный заказ прямо сейчас. Мар Яффе произвел вычисление и определил, что выиграет таким образом около 7 минут. Расторопность местных диспетчеров точному расчету не поддавалась, но, вне сомнений, оставляла желать лучшего. На Сечине говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Метафоры у варваров бывают весьма точными. Яффе нравилось емкое слово «весьма». Он рассчитал, что в него укладываются вероятностные соответствия в диапазоне от 53,5% до 86%. В последнее время планы, выстроенные Иданом Яффе, постоянно требовали корректировки. Ситуация менялась слишком быстро. Это ничуть не раздражало Алама. И не только потому, что он был гематором. Яффе знал, ни одна операция не проходит точно по плану. Если все идет как задумано, ищи скрытый подвох. Он любил свою работу. Анализировать изменения, просчитывать варианты, принимать решения, порой совсем неочевидные. Лавировать, прокладывать к цели новые пути. Огибать и устранять препятствия, сохраняя стратегическое направление. Скучать Аламу не приходилось, и это его полностью устраивало. Если быть точным, устраивало на 89,2%. Проблемы с Калантом, доставившим на Хизац нелегальных пассажиров, Марьяф и предвидел. Все остальное нет. Сильнее всего спутало планы смерть Энкарне де Кастельбро. Когда сеньора Пирали взяли в разработку помпелианцы, Яффе взвешивал две линии действия – склонить Пирали к сотрудничеству или ликвидировать. Сотрудничество выиграло у ликвидации при минимальном перевесе. Бюро нуждалось в пассажире для исследования. Впервые у Каф Малаха появилась возможность изучить пассажира Каланта. С предыдущими клиентами Шармаля это было проблематично. Против ликвидации сыграл и звонок Эзры Дахана. Объект хотят взять в рабы. Следовало переходить к активной фазе операции. Алам отдал приказ взять Диего Пирали под круглосуточную негласную охрану, выйти на контакт, в случае отказа от сотрудничества, перейти к силовому варианту и вывести объект Скитты на Таммуз. Вызов от Луки Шармаля поступил через 36 минут. «В нашем деле, — сообщил банкир, — появился новый фактор. Три смысловых слоя. Первый. Есть важная информация. Второй. Мы партнеры. Я честно выполняю наши договоренности. От вас я жду того же. Третий. Теперь командуете вы. Если возникает проблема, вам ее и решать».
«Я вас слушаю, Мар Шармаль».
«Два смысловых слоя. Первый. Посмотрим, насколько важна ваша информация. Второй. Проверим, не утаивали ли вы ее от меня раньше. Поведение участников известного вам Каланта изменилось. После выполнения работы они всегда разлетались по домам. На этот раз они остались на Пхальгуне. Трое отправились на Хизац с целью отыскать Диего Пираля, своего бывшего пассажира. Вероятность 91,4%. Сейчас Калант в полном составе находится на Китте. Со мной они не связывались. Действуют по собственной инициативе. С вероятностью 87,5% им известно, где находится Пираль. С вероятностью 74% они встретятся с ним в ближайшие 6 часов. Причина их интереса к бывшему пассажиру вычислению не поддается. В действие вступил неизвестный мне фактор. Три смысловых слоя. Первый. Я обеспокоен. Второй. Я ничего не утаиваю. Третий. Неизвестный фактор меня тревожит более всего.
Благодарю вас, Мар Шармаль. Я немедленно этим займусь. Уверен, мы с вами сработаемся.
Два смысловых слоя. Первый. Я допустил оплошность. Второй. Я оценил вашу предупредительность. Яффе опоздал. Через 2:47 в системе Альфа-Паука началась, как выразился бы варвар, форменная свистопляска. Вероятность того, что Калант стартовал с планеты вместе с Диего Пиралем, составляла 81%. Вероятность того, что Диего Пираль сумел выплатить калантариям их обычный гонорар, составляла 3% ровно. Бесплатный вылет означал, что у калантариев и Пираля имелась общая, очень важная для всех цель. Новый фактор. Неизвестный фактор. Идан Яффе распорядился срочно эвакуировать участников двух других пассажирских калантов на Элул и Таммуз, после чего стал ждать. Диего Пираль находится на Сечине, в имении Антона Пшедерецкого. Откровенность старого тренера удивила Яффе меньше, чем оригинальный тест, который Алам прошел по просьбе Эзры Дахана. В том, что беглый Калант находится там же, где и Диего Пираль, Яффе был уверен на 79%. Добиться разрешения на вылет при закрытой системе было непросто, но и Дан Яффе добился. Одновременно группа специалистов бюро вылетела на Сечень с Таммуза. По прибытии они должны были поступить в распоряжение Алама. На Сечине он опоздал во второй раз. За шумом мотора и визгом снега под полозьями саней Яффа не сразу расслышал другой визг. Стреляли из импульсника. Над усадьбой в вихре метели поднялся аэромоб скорой помощи, белый с красной полосой. «Группа захвата под видом врачей», — оценил Яффе. «Сильный ход. Кого они похитили? Пираля? Калантария?» Идан Яффе принимал решение быстро. Если требовалось, очень быстро, практически мгновенно. То, что инорасты называют интуицией, на самом деле цепочка логических выводов, невоспринимаемых сознанием. Сознание получает конечный результат и позыв к действию. Извлечь из подсознания и проанализировать эту цепочку он сможет позже. Стрелять на поражение Аламу Яффе довелось лишь два раза в жизни. Сегодня он стрелял в третий раз. Импульсник на 30-процентное рассеяние. Ударный эффект без пробоя корпуса, чтобы не зацепить тех, кто внутри. Трупы не нужны. Нужна вынужденная посадка. Аварийные системы моба не дадут машине рухнуть камнем. 5 импульсов один за другим. Он ни разу не промахнулся. К сожалению, у скорой помощи оказался повышенный запас прочности. Рыская и заваливаясь на левый борт, моб вышел из зоны поражения.
«В каком вы звании, мар Яффе?» — спросил Диего Пираль.
Объяснение Яффе, как и было обещано, заняли 4 минуты 17 секунд. Звонок Луке Шармалю, подтвердившему, что центр теперь зовется не Мар Шармаль, а Мар Яффе, 15 минут, учитывая проблемы гиперсвязи. Рассказ калантариев, перебивавших друг друга, 1 час 23 минуты.
«Можете называть меня полковником».
«Что вы намерены делать дальше, сеньор полковник?»
«Нанести визит профессору Штильнеру, разумеется, вместе с вами».
«Да у нас на порог не пустят».
«Вы ошибаетесь». «Профессор Штильнер нас примет. Подчеркиваю, нас примет. Вероятность 101%.
Яффе подождал, пока сеньор Пираль поймет. Это шутка. Сеньор Пираль не понял. Кажется, никто, кроме Марфриша, не понял. «Чувство юмора», — подумал Яффе. «Какое же оно разное, чувство юмора». Дон Фернан вел машину иначе, чем Пшедерецкий. Небрежно, шутовски, поигрывая пальцами над сенсорной панелью, как если бы выбирал блюдо из ресторанного меню. Глаза его были полуприкрыты, да еще и затенены длинными, считай, девичьими ресницами. Казалось, Дон Фернан сейчас заснет. Автопилот не успеет перехватить управление, пассажир тем более, и спортивный Кремильдо сорвется в самоубийственный штопор.
«Позвольте вопрос, сеньор Пираль».
Акцентированным сеньором сын маркиза де Кастельбро, вернее, новый маркиз де Кастельбро, подчеркивал для тугодумов. «Да, я помню, сеньор Пираль. Вы не любите, когда вас называют Доном Диего». Не дождавшись разрешения, Дон Фернан улыбнулся и продолжил без малейшего стеснения.
«Вы ломали клинки?»
«Да».
«Я имею в виду раньше?»
«Да».
«Я имею в виду свои?»
«Да».
«Тройное «да»!»
Задумчиво пробормотал Дон Фернан. Ясный, хотя и тихий голос, внятная речь, железная настойчивость, с какой он вел разговор к намеченной цели, ярко противоречили ленивой позе кота, задремавшего на солнцепеке. Сеньор Пробус утверждал, что пассажир Каланта должен трижды согласиться. «Мой духовник, отец Игнасио, предупреждал меня. Если ты хочешь, чтобы дьявол вошел в твой дом, его нужно пригласить 3 раза. Забавная параллель.
«Так говорите, вы и раньше ломали клинки?»
Диего молчал. Рапира стояла между ног маэстро, яблоком рукояти, упираясь пиралью в подбородок. «Я должен бояться ее», — подумал Диего. «У меня должны трястись поджилки от одного прикосновения к ней. Я должен...» Он не боялся. И поджилки не тряслись.
«Дровяной бастион!»
Левой рукой маэстро поглаживал гарду рапиры. Женщину не ласкают с такой нежностью и заботой, с какой Диего Пираль касался округлости чаши, усов крестовины, защитных дуг, сплетенных в полукорзину.
Мерзавец орудовал абордажным топором. Я проткнул его приятеля, замешкался.
Кремильдо летел медленно, словно на обзорной прогулке. Внизу по укатанному до синего блеска снегу скользили 2 черные тени — аэромоба и мотосаней. Проселочная дорога изобиловала крутыми поворотами, Сугробы на обочинах обещали непрошенным гостям массу проблем, сдобренных ядреным морозцем. И Марьяффе управлял плохо известной ему машиной без лихачества, можно сказать, академически. Компанию Аламу составил Марфриш, утонувший в исполинском тулупе добряка Прохора. Остальные члены Каланта остались в усадьбе. Пшедерецкий, тогда еще Пшедерецкий, заметил, что неловко в первый же визит являться к профессору шумной толпой. Калантарии заупрямились. Каждый хотел видеть Штильнера, задать ему тьму вопросов, лично выслушать ответы. Все наперебой клялись, что уж они-то будут вести себя тише воды, ниже травы. И вообще, только круглый дурак не отличит толпу от компании. Женщины требовали пропустить их вперед, потому что мужчины, как верно заметила Джессика Штильнер, тупиковая ветвь эволюции, способная в лучшем случае мочиться стоя. Гвалт рос, ширился, вскипал мутной пеной, и мало-помалу скандалисты поняли, что Пшедерецкий прав. Кандидатура Гиля Фриша на роль представителя Каланта стала приемлемым компромиссом. «Топор», — кивнул Дон Фернан, — «это раз. Осада Сонти. У ворот Бравильянки капитан Ленуарес потребовал, чтобы я отдал ему свою рапиру. Я не позволял трубачу дать сигнал к отступлению. Капитан сломал мою рапиру об колено. Велел солдатам взять меня под арест. Я ударил капитана, а трубач спросил, буду ли я бить и его тоже, если он подчинится приказу Ленуареса. «Обязательно буду», — подтвердил я. Тогда трубач заявил, что без зубов ему хана, как музыканту. И лучше он пойдет под трибунал, чем познакомится с моим кулаком. Вспоминать было приятнее, чем думалось маэстро поначалу. Мы вышибли сантийцев из ворот. Я дрался шпагой капитана Ленуареса. После боя он пришел ко мне в палатку. Предложил решить спор полюбовно, как ведется у настоящих мужчин. Дуэль? Новая рапира за счет Ленуареса. Мешочек с дюжиной золотых эскуда. И мое обещание держать язык на привязи. За героический штурм Бравильянки капитан удостоился похвалы маршала Эльбьерзо. Это у трубачей нет карьеры без зубов. У капитанов очень даже есть. «Значит, осада Сонти — это два. Дуэль с покойным сеньором Бриши. Я был молод и неопытен. Бриши подловил меня на выпаде и сломал острие моей рапиры, застрявшее в кольцах гарда рапиры Бриши. К счастью, это не лишило меня возможности рубить. Сломанным острием я вспорол сеньору Бриши щеку и, возвращая рапиру, рассек ему еремную жилу. 3, 4 и 5. Я не хочу рассказывать об этих случаях». Мотосани свернули в лес. Дорога путалась в соснах, огибала подлесок, сверкающей лентой ныряла в распадок. Судя по состоянию дороги, пользовались ею довольно часто. Дон Фернан поднял Кремильда над верхушками деревьев. Стая ворон сняла с ветвей и заполошно крича летела за машиной, пока не отстала. «Не надо», — согласился Дон Фернан. «Пять так пять. И всякий раз вы меняли клинок на точно такой же? Вес, длина, упругость? Не отвечайте, я сам вижу, что да. Я привык к такому». Разговор начал раздражать Диего, но у него не было выбора. Он хорошо помнил, что рапира, оставленная им накануне отлета в бухте прощания, сейчас хранится в Эскалоне, в доме Фернана де Кастельбро. Дон Фернан сам сказал ему об этом. Маэстро злился, выстраивал довод за доводом, и все равно. Чувствовал себя изменником, бесчестным подлецом. «Наверняка вы меняли рукоять, чашку, дуги, и всегда одинаковые, я прав?» «Не ваше дело. Разумеется, прав. Вы однолюб. Честный, верный, суровый Диего Пираль. Прямолинейный, как его рапира. Не обижайтесь, это комплимент. Или, если угодно, соболезнование. Вы уже поняли, что я фехтую тяжелым клинком быстрее, чем вы». «Я над этим работаю», — сухо ответил маэстро. — «А что мешает вам взять другую рапиру? Полегче, а? Хорошо, эта рапира волшебная, она нашептывает вам чужие секреты. Но для поединка со мной вы же можете поступиться волшебством ради пользы. Мы сразу сравняемся в скорости. Тут у меня сомнений нет. Неужели вы не сумеете компенсировать лишнюю тяжесть моего клинка мастерством вашего?» — «Пожалуй, сумею». Раздражение, упав в тигель алхимика, переплавилась в интерес. «Вы видите какие-то особые выгоды для меня?» «В разнице веса клинков нет, не вижу. и возьмете другую рапиру? Я привык к этой. Дон Фернан засмеялся.
Ах, сеньор Пираль, вы дворянин по воле случая. В 1000 раз больше рыцарь, чем я, Грант Эскалоны. У вас все из железа. Взгляды, принципы, добродетели. Вы не умеете меняться. Перемены даже ради явной выгоды для вас это в первую очередь предательство. Вам никогда не победить меня, и знаете почему? Однажды я выяснил, что можно менять все, что угодно. Руки, например. Берешь старые руки, выбрасываешь на помойку, меняешь на новые. Если очень захотеть, сеньор Пираль, можно изменить все. Вот мой опыт, с которым вам не справиться.
У каждого свой опыт, маэстро пожал плечами. Я, например, выяснил обратное, и ничуть не жалею.
Что именно?
Если очень захотеть, можно не изменять ни себе, ни другим. За лесом блестела река, скованная льдом.
«К чертовой матери!»
Домофон захрипел, размышляя, и уточнил.
«В задницу!»
«Я?» — начал было Пшедерецкий.
«Изыди, у меня выходной!»
«Вы?»
«Может человек расслабиться выходной?»
«Может», — согласился Пшедерецкий. Профессор Штильнер жил в частном доме рядом с водохранилищем. Район тут был, судя по дизайну особняков, престижный, но странный. «Со своими тараканами», — сказал Блуи Спираль. Летать запрещалось, скорость наземной езды жестко ограничивалась. Внешняя блокировка управления машиной избавляла водителей, желающих газануть, от необходимости платить штрафы, а усачи исконного патруля — от безнадежной погони за нарушителями. Минут 40, если не больше, Кремильдо уныло тащился за мотосанями, как юный внук за престарелой бабушкой. Под колесами грохотала брусчатка. Спуск, выложенный тесаным булыжником, вызвал у маэстро ностальгию по родной Эскалоне. На каждом повороте, сияя небесно-голубым окрасом, к домам жались стайки мусорных баков, бокастых великанов с откинутой крышкой. Тоже голос родины. В последнее время Диего привык к компактным утилизаторам. Наконец сани свернули в край контрастов. Вдоль разбитой грунтовки, обледенелой, горбатой, сплошь выбоенных и колдобинах, укрывшись от грязи мира за монументальными заборами, стояли помпезные особняки в 3-4 этажа. Стояли они большей частью по одну сторону, потому что по другую начинался дикий склон, заросший кустарником и чахлыми деревцами. Навернись, дружок, и будешь, ломая ветки, кувыркаться до самого водохранилища. В опасной близости к склону притулилась баня. Оттуда выбрели двое. Голая девка с уханьем прыгнула в сугроб. Голый мужик пустил желтую струю, целясь в кружево черных ветвей, и вернулся в баню. Девка в припрыжку побежала за ним. Дом профессора был поскромнее соседей, но не слишком. Выбравшись из машины, Пшедерецкий обождал, пока к нему присоединятся Диего и Гематры, после чего ткнул пальцем в кнопку домофона, установленного на бетонном столбе между воротами и калиткой. Еще недавно для Диего Пираля домофон был бы чудом техники. Сейчас же, с презрением удивившим его самого, маэстро отметил, что устройство древнее, первобытное. Кнопка вместо сенсора, динамик вместо акуст-линзы. Так и прозвучало.
«К чертовой матери!»
«Может...» Диалог зашел в тупик, и Пшедерецкий сменил тактику.
«Еще в выходной хорошо подраться.
Или облегчить душу грязной бранью. Кстати, моя фамилия Пшедерецкий. Антон Пшедерецкий, наглец и сволочь, по рекомендации вашей дочери. Припоминаете?»
«О, как кстати!»
— нехорошо обрадовался профессор. Судя по всему, Штильнер был вдребезги пьян.
«А я уж было затосковал. Обождите, я соберусь с мыслями и обругаю вас наилучшим...»
«Образом», — подсказал Пшедерецкий.
«Вот-вот, образом. Останетесь довольны. Скажите, враги прогресса — это не слишком мягко? Мне кажется, закадычные враги прогресса звучат лучше».
«Закадычные? А разве закадычные — это не друзья?»
«Ни в коем случае», —
авторитетно заявил Штильнер.
«Ваши друзья берут вас за кадык?»
«Случается, профессор. Если вы не в курсе, за кадык не только берут, но и заливают. В компании с друзьями».
«Заливают? Оригинально.
Я знал, что вам понравится».
«Ваше здоровье, сволочь! Чтоб вы сдохли!»
Домофон булькнул.
«Не правда ли отличный тост? Вы там еще не замерзли?»
«Мерзните скорее, сделайте приятное светило науки».
«Хватит», — вмешался Марьяффе. «Заканчивайте балаган».
«Он нас впустит», — шепотом откликнулся Пшедерецкий. «Ей-богу, впустит».
Яффе шагнул к домофону.
«Господин Штильнер, разрешите представиться. Идан Яффе, бюро Кафмалах. На днях я имел удовольствие беседовать с вашим зятем, Маршармалем. Темой разговора послужил научный эксперимент, инициатором которого выступили вы, господин Штильнер. Маршармаль принимал меня у себя в кабинете. С вами мы будем разговаривать через домофон?»
Безукоризненно восхитился Диего. Знак вопроса в конце финальной реплики. Яффе озвучил воистину актерским мастерством. Нажим, ирония, чувство собственного превосходства, провокация собеседника. Целый букет, нехарактерный для гематра.
«Вас я учил логике», — Яффе поймал взгляд маэстро. «Меня учили другому. В частности, я умею смеяться. Ваш отец, вне сомнений, сразу отличил бы подделку».
«Наигрыш», — поправил Диего.
«Да, наигрыш. Но вы бы сочли мой смех вполне натуральным. Вероятность 69,3%.
«Эй!» — напомнил о себе профессор.
«Мар Яффе, я здесь.
Заходите и этих берите, трепачей».
Щелкнув, калитка отворилась. Судя по тому, что ворота остались запертыми, Штильнер не предлагал гостям загнать машины во двор. Яффе вошел первым, Гильфриш следом. Миновав площадку для транспорта, гематры поднялись по низеньким, очень широким ступенькам и остановились у двери, поджидая спутников. Дон Фернан изящно взмахнул рукой.
«Прошу вас, сеньор Пераль, после вас.
Ну, раз вы настаиваете...» Калитку строили для недомерков. Пшедерецкий был вынужден наклонить голову, чтобы не врезаться лбом в притолоку. Диего в поездку надел каракулевую папаху. Иначе нянька Прохор выгрыз бы маэстро дырку в темени и поклонился еще ниже, придерживая головной убор. Шаг за порожек, и он едва не оглох. Сирена ударила ладонями по ушам, ошеломила, плеснула в жилы огня. Маэстро выхватил рапиру, прижался спиной к забору. Острие клинка искало врага. Сердце заходилось от жажды действий, а сирена все выла, все надрывалась. Сквозь вой пробился голос Штильнера, усиленный аппаратурой в десятеро.
«Выйдите вон! Вон!»
Как ужаленный, Диего выскочил наружу к машинам. Сирена выла. В ее переливах звучала труба архангела, возвещая мор, глад и светопреставление. Соседские особняки равнодушно взирали на балаган слепыми, затененными окнами. Должно быть, соседи давно привыкли к профессорским шалостям. Диего вбросил рапиру в ножны. Выругался, плюнул на ворота, не смущаясь вульгарностью поступка.
«Хватайте его! Стреляйте в него!» — разорялся профессор.
То, что ценные указания в некотором роде противоречили друг другу, нисколько не смущало Штильнера.
«Он одержим! Нам повезло! Он одержим! Ура! В атаку!»
«Помрачнение», — предположил Дон Фернан, — «черная трясучка». Грант-Эскалон отступил на второй план, и Пшедерецкий уточнил.
«Белая горячка?» «Ну что же вы стоите, идиоты?»
Профессор чуть не плакал.
«Он одержим! Я мечтал об этом всю жизнь!»
«Одержим», — подумал Диего, — «да, я помню. Рыночная площадь, нищенка бьется в грязи в морковных очистках, в рыбьих потрохах, упавших между прилавками. На губах вскипает, пузырится пена. Из глотки летит чудовищная, богохульственная брань. Голос нищенки — бас богатыря. Сквозь толпу проталкивается священник. «Бесы, бесы, дети мои, она одержима!» Восьмилетний Диего стоит в первом ряду. Ему очень смешно. «Бесы, дети мои, разве не повод для смеха?» Смех путается со страхом. Их уже не отличить. «Я помню. Я запомнил на всю жизнь. Значит, я одержим?» «Бесы, дети мои!»
«Не дайте ему удрать!»
Папаха грянулась в снег. Следом дубленый полушубок. Диего сорвал пояс с рапирой, швырнул поверх крашеной замши. Упал на задницу, не чувствуя боли в отбитом копчике. Начал стягивать сапоги. левый, правый, куртка, сорочка, штаны, нижнее белье. Маэстро плохо понимал, что делает, зачем, с какой целью. Ничего он не понимал. Багровая лють поднялась из глубины, с самого донышка. Еще немного, и Пираль разбежался бы и врезался головой в запертые ворота. Лишь бы сирена смолкла, пускай даже навсегда.
«Вот он я!»
В чем мать родила, Диего раскинул руки.
«Вот, каков есть!»
Есть такие соломинки, что ломают спины верблюдам. «Ласковый прием профессора Штильнера. Я узнал твое имя, Соломинка.
Берите меня! Все, кто хочет, берите!»
Яффе сказал, «Профессор нас примет, подчеркиваю, нас примет. Учитель логики, ты был прав. Ты ведь не уточнил, кто именно входит в хитрое словечко «нас» в твое кубло. Тишина? К черту тишина! Вой, сирена! В ад спускаются под звуки полкового оркестра! Господи, Боже мой! Из костра пылающего взываю к тебе!» Хрипя, кашляя, выкрикивая псалом, словно призыв к атаке, Диего Пираль ударился плечом в калитку. Та не поддалась. Он бил и бил, выстраивая некий жизненно важный ритм. Казалось, только это и заставляет сердце стучать. «Ибо надеюсь не на силу рук и крепость власти». Щелчок. Маэстро кубарем влетел во двор. Упал, откатился к маленькому пустому зимой цветничку. Холода он не чувствовал. Сирены не слышал. Да и не было ее сирены. Замолчала.
«А только на Создателя мира!»
«Как интересно!» — восхитился с небес профессор Штильнер. «Умоляю вас еще разок, ну, пожалуйста!» Диего поднялся на ноги. Болело плечо, болела голова, ребра тоже болели. «Тряпка!» — подумал маэстро. «Тряпка, медуза, кисель!» Бормоча псалом, словно пережевывая хлебный мякиш, он вышел из калитки и снова зашел. И опять с тупой покорностью дряхлой собаки. Вышел, зашел, вышел.
«Великолепно! Теперь дубленочку!»
«Что?»
«Бросьте, пожалуйста, во двор ваш полушубок!»
Диего подчинился.
«Папаху, белье, саблю!»
Пояс, рапиры и маэстро бросить не смог. Не смог и все. Внес на руках и вжал затылок в плечи, оглушен сиреной. Впрочем, Штильнер сразу отключил звук.
«Потрясающе!»
Профессор радовался, как ребенок, впервые попавший в цирк. «Оденьтесь, прошу вас, и бегом, бегом наверх. У меня есть дивное средство от простуды».
«А нам что делать?» — спросил Пшедерецкий.
Маэстро собрал вещи в охапку.
«А вас не зовут, только меня».